Глава 10. Фетиш. Это не сон. Я не могу уснуть, боюсь спать. Не хочу возвращаться в свою каморку. Смотрю на часы. Я на ногах уже почти сутки, но сон не идет. Коммуникатор издает писк. Видео, снятое мной в центре по утилизации вторсырья, отправилось Шрейеру. Отчет о проделанной работе. Наслаждайтесь просмотром. «Я не мог поступить иначе», — говорю я 906-му. «Я не мог поступить иначе». На одном из ярусов башни, в которой я живу, есть крохотный технический балкон. Пару метров длиной, а в ширину не больше полуметра. Как раз хватит места, чтобы улечься лицом вверх. Он открытый. Прозрачного ограждения мне еле хватает по пояс. Прозрачный пол под ногами, если бы не царапины, не был бы виден вообще. Наверху, обрамленное сходящимися в перспективе вершинами башен, течет небо, а я парю над бездной. У моего изголовья ополовиненная бутылка текилы, конечно, картель. Есть воспоминания, которые не меркнут ничуть, сколько бы времени ни прошло. У каждого хранятся в прошлом события, которые по первому слову предстают перед мысленным взором так же четко и ярко, как если бы случились вчера. Поворачиваю голову в бок и вижу город. Если чуть прищуриться, вывести его из фокуса, можно подумать, что это тот самый пейзаж, который транслировало единственное интернатское окно. Но все, что я вижу сейчас, реально, говорю я себе. Я же на свободе. Я волен делать, что захочу, хоть бы и прыгнуть вниз. Ради того, чтобы узнать код доступа на этот балкон, пришлось врать что-то неуклюже, а потом еще и как-то подпитывать эту ложь. Но код того стоил. Я прихожу сюда, когда мне надо убедиться в том, что я больше не в интернате, что я взрослый, уверенный в себе человек. А как в этом убедиться, если не сравнением себя нынешнего с собой тогдашним? Для этого повидаться с ним, выпить вместе, вспомнить былое. Тут наше место свиданий. Я пришел сюда встретиться с собой наедине, но Аннелли отыскала меня и здесь. Думаю о ней. Не получается не думать о ее искусанных губах, о шее с веточками артерий, об измученных коленях. Мне редко приходится сомневаться или жалеть о совершенном. Моя работа обычно избавляет меня от необходимости делать выбор, а когда нет выбора, нет и сожалений. Счастлив тот, за кого все решают другие, ему не в чем исповедаться. Думаю о хрустальном гробе, в который положил ее, о разметанных волосах, о подведенных глазах и губах, которые она красила, глядясь в стеклянную стену вагона, когда мчалась на свидание с Ракоморой. Что это? Что со мной? Почему она меня не отпускает? Почему я не отпускаю ее? Это не чувство вины, говорю я себе. Это не раскаяние, и это точно не любовь. Просто желание, телесный голод, ненасыщенный зуд. Убив ее, я не перестал ее хотеть. Наоборот, только распалился. Мне нужно изгнать ее из себя, избавиться от наваждения, облегчиться. Я знаю только один храм, где меня смогут должно причастить и честно исповедовать. Либфрауен Мюнстер, Страсбургский кафедральный собор. Я поднимаюсь. Свидание окончено. Лифт опускается на нулевой уровень. Я возвращаюсь с небес на землю по самому земному из дел. Последний пролет длится особенно долго. Под перекрытиями второго яруса башни Левиафан надо было упрятать здание, которое до 20 века было самым высоким в мире. Но и долго в мире высоких скоростей означает несколько секунд. Я выхожу из подъезда четырехэтажного каменного дома, ступаю на бугорчатую пыльную мостовую. Справа и слева к этому зданию приросли дома поменьше. За ними, без проулков, без промежутков, приклеены строения в 5 этажей. И так дальше, зубчатой стеной. Такая же стена напротив. Я на улице средневекового города. Здания выкрашены в разные умильные цвета.
Есть и фахверковые пряники. Окна мягко светятся и горят уличные фонари. Якобы мы в Страсбурге века эдак 20-го. То есть брусчатка у меня под ногами та же самая, по которой ходили тут 500 лет назад. И фасады домов те же, что по несколько веков простояли снаружи, под живыми облаками. Только вот улица, убегающая была вдаль, бьется о глухую стену. Заканчивается тупиком из черного зеркала, да и начинается им же. Раньше там были круглосуточно включенные краны, которые создавали видимость перспективы, продолжали обрубленную улицу и населяли ее шумной толпой. И фасады зданий по той стороне, откуда я появился, утоплены в такую же стену из чернильного стекла. Она достраивала обрезанные крыши, изображала дальние кварталы и служила небом. Но для того, чтобы симулировать реальность, приходилось сжечь немало электричества. Европа работает на предельных оборотах, и каждый киловатт, как и каждый глоток воды или воздуха, выставлен на аукцион. Его покупает тот, кто может его себе позволить. А на нулевом уровне живут те, кто не может платить по счетам за иллюзии. Поэтому небо и перспектива тут отключены за неуплату. Один квадратный километр старого Страсбурга заключен в куб из черного стекла. Когда попадаешь сюда впервые, можно обмануться и решить, что здесь просто ночь. Но ночь такой темной не бывает. Такая тьма может стоять, скажем, в чреве кита. В брюхо выныривающего из эльзасской земли Левиафана набился миллион метров перекушенных старинных улочек, обсосанных временем каменных мостовых, объедков кирпичных домов. Но он еще заглотил и добычу, переварить которую ему оказалось не по силам. В самой середине бокса стоит 140-метровая глыба «Штрасбургер Либфрауенмюнстер». Я зову его по-свойски, просто «Мюнстер». Возводили его 5 веков подряд, что при тогдашней мышиной продолжительности жизни человека равнялось бесконечности. 200 долгих лет эта штуковина была самым высоким в мире сооружением. В тот момент, наверное, могло показаться, что корпели не зря. Потом человечество наловчилось строить из стали, и сложенный из розового песчаника собор вышел на пенсию. А когда наступила эра композита, его просто убрали в кладовку к другим старым игрушкам. Валом свечений уличных фонарей и мюнстер, ведущие к нему из-за зеркалья улочки, кажутся сценическими декорациями. И правда, тут все насквозь бутафория. Каждый из светящихся окон, зашторенных от чужих глаз, театр теней, в котором разыгрываются по ролям запрещенные пьесы. Мечутся на занавесках силуэты, слышатся смех, стон, плач. Легко поддаться любопытству, сбиться с пути и постучаться в любую из запертых дверей. Но мне нужно в церковь. Мюнстер строили чуть ли не 1000 лет, но до конца дело так и не довели. Возвели только одну башню из двух, а другую бросили недостроенной. Из-за этого он теперь выглядит как инвалид, который взывает к Господу, воздев к небу и целую руку и культю второй, оторванной по плечо. Фасад собора оплетен тонким кружевом из розового известняка. Со стен смотрят вниз горгульи и святые. Вход — 2 высоких деревянных створы под стрельчатой аркой. По обе стороны от него каменная стража, апостолы. Арка углубляется в глыбу храма ступенчатыми сводами, и на каждой ступени ангелы с лютнями, целое воинство. Над аркой кто-то из безымянных королей на своем троне, над ним Богородица с младенцем на коленях, а венчает все суровый лик бородатого старца. В общем, цирк. Поднимаюсь по ступеням. Ангелы на ступенчатом своде арки проплывают над моей головой, складываются гармошкой, остаются на входе. Внутрь им нельзя. Толкаю тяжелую деревянную дверь. В щель выплескиваются органные аккорды. Меня встречает метрдотель в плешивой ливрее. У новых хозяев храма свое представление о прекрасном. Но кто их будет корить? Мюнстеру все равно повезло, он хотя бы при деле. «Добро пожаловать в клуб «Фетиш»» — он учтиво кланяется мне. «Как к вам следует обращаться?» «717». «Простите?» «717. Так меня и зовите. «Вы здесь недавно?» — улыбаюсь ему я. «Простите, вторую неделю. Постоянный гость?» — тараторит он, сообразив, что оплошал. «Вы резервировали?» «Нет, хочется свежатинки. Даже тут нам не рекомендуется заводить привязанности». Доносятся откуда-то мужские голоса, неразличимые, низкие, сливающиеся вместе, как гул машин. «Странно. Обычно тут не души». Метрдотель слышит мои мысли. «У нас сегодня настоящий аншлаг». Шагая впереди, он то и дело оборачивается ко мне. Говорят, по домашнему видеозалу начали показ какого-то старинного сериала про жизнь Иисуса. Мы связываем с ним большие надежды, знаете. В последнее время еле сводили концы с концами. Начальство говорило, тема выдохлась совсем. Внутри собора ничего не переделывали. Я из любознательности разглядывал старые снимки. Похоже, что тут даже ремонта не было. Те же закопченные своды, те же угрюмые слепые статуи по углам. Разве что ряды деревянных сидений, на которых когда-то жались пришедшие на мессу, вычистили. Освободили площади для массовых мероприятий. Но сейчас у них затишье, и центральный неф храма выглядит просто как неф храма. В полумраке далеко впереди виднеется алтарь. Там идут какие-то приготовления. Но метрдотель ведет меня налево, в уютный боковой неф, где потолок ниже и придавливает привычно, и где вдоль стены размещаются устроенные в нишах витрины. Каждая отделена от предыдущей тяжелой бархатной портьерой. В каждой живые библейские сценки или произвольные фантазии на тему монашеской жизни. Прелесть ситуации в том, что любую ветхозаветную героиню, любую монахиню тут можно выбрать. От Евы и до царицы Савской. На любой вкус. Новый Завет представлен в правом нефе. Есть, конечно, и без религиозных аллюзий, благочестиво шепчет метрдотель. В подвальных помещениях у нас просто стрип-бар в нейтральной стилистике. «Ну что вы», — отвечаю я, — «я ведь постоянный гость». «Зачем же мне без аллюзий?» «Приятно встретить ценителя», — расплывается в улыбке метрдотель. «Может быть, эсфирь?» Я гляжу на кудрявую, волоокую эсфирь, раскинувшуюся на шелковых коврах, на ее тяжелые бедра, на золотую парчу, в которой обернуто ее темное тело, на сияющую от масел кожу. Парча и шелк — однозначно композитный эрзац. Зато эсфирь такой, наверное, и была. Только не нужна эсфирь. Она не даст мне облегчения, не даст свободы. Качаю головой. Эсфирь понимает, что я не за ней, и отворачивается от меня ленно, как львица в зоопарке. Потом я пропускаю Юдив, Ребекку и нескольких монашек разной степени разнузданности. Одна идет уже в комплекте с розгами. Хороша. «Сара, Суламиф и Далила, к сожалению, пока заняты», — глядя в свой коммуникатор, разводит руками метрдотель. «Покажите Евангелие, прошу я». И меня провожают в правый неф. По пути я задерживаюсь у 20-метровых астрономических часов. «Наша гордость», — говорит метрдотель, «и собирается, видимо, рассказать мне о них в расчете на чаевые. Я останавливаю его жестом». Все, что мне надо знать про эти часы, я про них знаю. Сколько раз я видел их тут, и никогда не мог пройти мимо. Над обычным циферблатом нависает еще один, огромный, только вместо римских цифр 5 и 10 на делениях знаки зодиака, а стрелок не 2, а 6, и каждой прикреплена маленькая золоченая планета. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. Других планет в начале XIX века, когда французский часовщик закручивал их пружины, не существовало. Хитроумный механизм посылает все планеты аккуратно по их орбитам, умеет вычислять даты тех праздников, дни которых меняются от года к году, но главное, тут есть часть, которая показывает прецессию земной оси, безупречно точная и невероятно медленная. Один оборот занимает почти 26 тысяч лет. Зачем часовщику было добавлять сюда эту часть, думаю я? Вряд ли его собственная жизнь продлилась дольше, чем 1 градус. Одна 360-я часть полного оборота стрелки. До открытия бессмертия оставалось еще 200 с лишним лет. Он не мог и надеяться увидеть, как цикл будет завершен. Зачем кропотливо рассчитывать силу крохотных пружин, выверять шажки миниатюрных шестеренок, зная, что все твое существование на Земле, детские воспоминания, вся вражда и вся любовь, дряхление и смерть уместится в одну 360-ю часть циферблата, который ты сам же и разграничиваешь? Зачем создавать механизм, напоминающий тебе о твоей собственной ничтожности и унижающий каждого смертного, который смотрит на него? Придя в первый раз к этим часам маленьким ребенком, а в последний, приползя задыхающийся от старости развалиной, никто из современников-часовщика не заметил бы разницы между положениями механизма. Их жизнь вся промелькнула, а стрелка подвинулась на ничтожный градус. Наверное, думаю я, все было затеяно, чтобы, отладив эту машину, он мог иногда взяться за стрелки снаружи и провернуть планеты насильно, почувствовать себя тем бородатым стариком с фасада здания. Крутануть стрелку прецессии, отмотать 26 тысяч лет разом, скакнуть в будущее, которое никогда не застанешь. В наше время никому и в голову бы не пришло ради такого десятилетиями ковыряться в машинном масле и сажать себе зрение. Над планетами, над вычислителем прецессии – доказательство моей правоты. Венчает часы механизм, который должен развлекать толпу. Два балкончика, один над другим, а по ним водят хороводы раскрашенные фигурки. На нижнем балконе стоит смерть. В руках два колокола, вместо головы череп. Перед ней по кругу ездят согбенные людишки. Старик, мальчонка, женщина. На верхнем Христос принимает парад апостолов. Фигурки выезжают из маленькой дверки и, прокатившись перед своим главнокомандующим, убираются в другую такую же. Несложная метафора. Иисус с апостолами выше смерти. Однако тут лукавство. Христос должен был бы стоять на верхнем балкончике вместе со смертью, освященный веками тандем, а внизу под ним, задрав подобострастно головы, толпились бы обреченные человечки, и рядовые, и апостолы. Если бы Христа изображал я, лицо длинноволосого страдальца, растиражированное как трафаретный портрет Че Гевары, я поместил бы ему на затылок, а с фасада на свою паству глядел бы пустыми глазницами голый череп, потому что Иисус и смерть не тандем даже, они две личины одного Бога. Не было бы смерти, не на чем было бы спекулировать церкви, не родился бы и Иисус, коммивояжер с каталогом пустых надежд, предводитель мертвецов. «А можно Деву Марию посмотреть?» спрашиваю я у метрдотеля.
«Богохульники! Мерзавцы! Не смейте!» доносится до меня сдавленный вопль. «Простите», — бледнеет метрдотель, «через секунду буду с вами». И бежит ко входу, где вышибалы пытаются поднять с пола пластающегося мужичка в черном сюртуке. Я следую за ним, руки чешутся.
«Оставьте меня! Оставьте!» — визжит сюртук. «Осквернили! Осквернили храм!»
«Полицию?» — спрашивает запыхавшийся вышибала.
«Какая полиция? Скорую!» — машет руками метрдотель. «Видите же, сумасшедший!» У меня вдруг начинает покалывать руку. Это включенный на беззвучный режим коммуникатор. Входящий вызов. Смотрю. Шрейер. Прикасаюсь к экрану. Притворяюсь глухим. Не могу сейчас об этом говорить.
«Вы дрянь! Варвары!» Продолжает вопить мужичонка в сюртуке.
Приближаюсь, разглядываю его. И понимаю, что он стареет. Ему точно больше наших предельных 30. Морщины, редеющие волосы. Неприятно.
«И ты пришел к ним купаться в грязи!»
Он замечает, что я на него пялюсь, грозит мне своим кулачком, сверкает белками. Я улыбаюсь. «Послушайте, уважаемый, это частное заведение. Мы имеем право пускать или не пускать клиентов на свое усмотрение. Вы нам репутацию портите», — делая гипнотические пассы руками, пытается утихомирить его метрдотель. «Ради бога, простите», — озирается он на меня. «Ничего», — отвечаю я, — «я не спешу». «Не могу набрать, не дает», — пыхтит один из охранников. «Садомиты! Вандалы!» Несмотря на внешнюю щуплость, у Сюртука хватает сил выворачиваться из волосатых ручищ вышибал.
«Ай, дайте я сам!» Метрдотель шепчет что-то в коммуникатор. «Врачей, да, буйный, не справляемся!»
Наконец его скручивают. Двое громил садятся на него сверху, но он еще выгибается дугой, вращает глазами, брызжет слюной. «Право слово, не понимаю, зачем скандалить?» Метрдотель отряхивает свою ливрею, переводит дух. «Сами посмотрите, как у нас тут все в идеальном порядке!»
«Святая церковь! Псы! Псы нечестивые!»
«Ну что вы как маленький! Святая церковь разве может платить за эти помещения? Посмотрите, какая громадина! Мы сами-то еле сводим концы с концами, а такие, как вы, пытаются у нас последних клиентов отвадить! Другие соборы вон посносили уже, а мы стоим!»
«Блудниц, в храм!» — хрипит тот.
«Да что вы с ним цацкаетесь?» — не выдерживаю я. Подхожу ближе, сажусь на корточки прямо перед этим психом. «Кто же виноват, что у бородатого бизнес прогорел?» — спрашиваю я у Сюртука. 2000 лет торговал себе душами и горя не знал, а потом раз — и прогорел. Кому ваша душа понадобится, когда тело не тлеет, а?
«Безумец!»
— кричит мне безумец.
«А у нас свободный рынок. Кто может аренду платить?» «Тот ее и платит.
Где твоя церковь?»
«Обанкротилась. Не идет дело. Закрывай лавку. Нечего людям голову морочить. И пускай хоть бойни на твоем месте открывают, хоть бордель. Бордели всегда нужны, а ты не нужен».
«У нас закрытый мужской клуб», — укоризненно поправляет метрдотель.
«Ты одержимый, одержимый!»
Он крутится в судорогах, словно одержимый.
«Ты мне фальшивку впариваешь. Не нужна мне твоя душа. Я не хочу в твой рай. Твой рай сырыми яйцами на штукатуренном потолке нарисован. Вот тебе твой рай!»
Я плюю на пол.
«Ты в аду гореть будешь!»
У него на губах выступает пена. «Эпилептик, я так и знал. И ад твой тоже из яичного белка!» Смеюсь я ему в лицо. «Один ты в него и веришь. Никто больше не верит, кроме тебя, идиота. А знаешь почему?»
«Сатана, ты сатана!»
Он бьется уже тише. Силы иссякают.
«Потому что ты стареешь. Думаешь, не видно? Потому что прошляпил настоящее свое бессмертие. Потому что баба от тебя залетела. Согрешил. Потому что тело твое дырявое, все из тебя жизнь протекает. Вот о душе и вспомнил. Приперся воевать. А у нас тут свои законы. У нас тут и без Бога все прекрасно. Мне твой Бог не указ, ясно? Пускай старичьем командует. А я всегда молодым буду.